Сегодняшнее занятие будет продолжение тех вопросов, которые разбирались в последнее время, именно как Акодыш Борох управляет миром. И сегодня речь пойдет о снисходительном суде. То есть, когда он судит мир, но судит по сообразному своему снисхождению. О Мидас Дин мы уже говорили на занятиях, которые раньше были. И отчасти сегодня будет повторено. Но поскольку сама концепция трудная, и сегодня вот она будет повторена, неплохо ее снова прослушать, чем она будет повторена, конечно, с некоторыми изменениями. Не слово в слово я буду повторять это. И возникнут новые оттенки, которые позволят лучше понять то, что тогда говорилось. Ну и вот сначала мы будем говорить про Мидас Дин, что это такое, а потом уже, что значит снисхождение в Дин. Мидас Дин занимает ключевое место в создании творения. Это видно из Хумиша, Хумаш, что в первом пере, когда описывается Маасе Берейшис, сотворение мира, употребляется имя Луким, которое, как известно, означает Мидас Дин, качество Дин. Теперь здесь не надо сразу, значит, надо точную грань провести между Мидас Дин, качество Дин, и то, к чему мы привыкли, суд. Человеческий суд или высший суд, когда вносится какой-то вердикт. Мидас Дин – это другое. Качество Дин, качество суда, то есть слово общее – суд, Дин. С другой стороны, конечно, есть связь, если одно и то же слово. Вот мы сначала поймем, что такое сам Дин по существу, как качество, а потом как-то связано уже с обычным, привычным для нас судом. А потом пойдем, что значит снисхождение в Дин. Итак, первое, что такое Мидас Дин. Творение в самом общем виде представляет себя три этажа. Нижний, средний и верхний. Это подобно ковчегу, который построил Ноях. Там тоже было три этажа. И нижний этаж, он предназначался для отходов. Значит, мы живем на нижнем этаже творения. На первом этаже. Первый снизу. Это грубый материальный мир. Такой храм имеет крайне большую власть. Это аналог тому, что было вот в ковчеге. Средний уровень, он уже повыше. Там больше света, чем в нашем нижнем мире. Там же нет вот этой грубой материи. А верхний этаж, он как бы самый светлый. Там уже кое-хра хоть и присутствует, но он не смешан с Тоев, в отличие от предыдущих двух. И там очень-очень много света, это как бы корни творения. А что над ним, над этим верхним этажом? Над ним совсем много света, там существование Творца. И вот из этого огромного света, который в его существовании, который он сам, возник этот верхний этаж творения. Он для нас очень светлый, но по сравнению с тем, что у Творца, он же не столь светлый, а наоборот представляет себе большое сужение света. А Акодыш Борох Ху сократил свой свет, так называемый цинцум, не первоначально, вот на этапе сотворения мира, и возник вот этот верхний этаж. Потом следующее сокращение, и средний этаж, потом последнее сокращение, наш этаж. Вот сокращение света, это и есть на самом деле Мидас Дин, качество Дин. Вот что такое Дин, это сокращение света. И так творение возникло. То есть мы видим, что насколько важна Мидас Дин в творении, это и есть его создание. И когда мы говорим о сужении, здесь на самом деле надо говорить о двух моментах сужения. Первое сужение дает раздробленность. Наш мир, он раздроблен. Есть один аспект в мире, другой аспект, третий. Пример. Тело человека. Есть рука, есть пальцы на руке, есть голова, на голове какие-то вещи есть. Много органов. Раздробление. Что было до этого? Когда человек только зарождается, там нет никакого дробления, только что-то, что имеет потенциал дробиться. А дробления еще нет. Когда возникает уже вот это, развивается внутри и потом выходит наружу, уже возникает дробление, разные органы. Это пример, как медодин работала. Там наверху был один шерш, из него возникли вот все эти части. Почему вот это дробление мы называем как бы сужением? Я говорю, что медодин – это сужение. Он сказал, что дробление – это и есть сужение. В чем здесь идея? Пример. Пример, чтобы, значит, было понятно, из элементарной геометрии, которую люди учили в школе. Вот есть плоскость, на ней есть всякие линии замкнутые. Замкнутая линия дает что-то внутри, ну, а остальное снаружи. Но сейчас мы из всех этих замкнутых линий выделим многоугольники. Это уже такие конфигурации, которые в качестве границы, там служат отрезки части прямой. Множество многоугольников. Это сужение. Теперь сузим еще раз. Возьмем из всех этих многоугольников только четырехугольники. То есть там, где только четыре этих отрезка. Следующее сужение. Возьмем такие четырехугольники, у которых расположены стороны параллельны. Получили параллелограмм. Специальный вид. Из всего-всего множества, с которым мы начали, это сужение определенно. Вот за счет этого сужения получилась определенная конкретная форма параллелограмм, которая отличается от окружности, от трапеции, там, и от всего, чего хочешь. Так и в творении. Возник один коэх, одна сила, другая сила. Специфические силы. Они отличаются от каждой от другой. Это результат сужения. Как с параллелограммом. Так же, как с частями тела человека. Что это сужение... Это и есть образование разных форм. Что такое сужение? Это форма, которая получилась, конкретная. Она есть сужение от начального общего. Это мы называем метаздин, сужение. Дальше. В сужении есть еще второй аспект. Помимо образования формы, которой есть сужение, есть поток света, который идет в эту форму. Сколько направить света? Это зависит от того, какая форма. Наливаешь воду в чашку. Маленькая чашечка, много не нальешь. Больше чашка нальешь, больше. Тарелка, вода лица будет в другой форме. Это на физическом уровне. Другой пример. Идет шеф, вот этот поток верхний, сверху света, называемый, скажем, сейхл разума. Но сколько этой шефы нужно корове? Много не надо. Человек, даже он похож на корову, ему же надо больше. Именно по умственному развитию. Разным людям по-разному надо этого количества шефа. Все определяется тем, в какой сосуд это шефа идет. И поскольку сосуд от конкретной формы есть сужение, то и шефа, который идет туда идти, будет тоже сужение. Это второй тип сужения, который свойствен медоздин. И они связаны между собой, безусловно. Это вот медоздин. Теперь. Как это связано с судом, к которому мы привыкли? Мы говорим, дин – это суд, либо нижний, либо верхний. Давайте посмотрим на примере, скажем, нижнего суда, где нет разницы верхний, нижний. В чем суть этого суда? Вот идет два человека, они приходят в Бездан, Бездин, и там идет разбирательство. Смотрят, на какие факторы участвовали в данном событии. Закон какой-то существует про это. И вносится вердикт. Тот вердикт значит. Этим фактором, который представляет себе какую-то группу, соотнесено какое-то решение, которое есть характеристика этих факторов. При этих факторах надо сказать, обязан платить столько-то, согласно этим факторам. Это вот обязан платить столько-то, характеристика этих факторов. Это есть сужение. Что такое параллелограмма? Это характеристика этих четырехугольников всех, вот, которые получаются, их характеристика. Оно есть сужение. Здесь, когда мы даем вот этот вердикт, мы закрепляем за этими факторами определенное решение. Это их свойство, иметь вот такое последствие. Это и есть дин, по сути. И на верхнем суде точно так же. Вынесение вердикта, оно соответствует той ситуации, которая есть, она определяет эту ситуацию, это есть, чем эта ситуация отличается от других. Что если были другая конфигурация этих факторов, был бы другой дин, другое решение. Это решение относится именно к этому, а не к чему другому. Это и есть сужение, то есть медоздин. Поэтому мы называем вот суд здесь или суд там наверху медоздин. Но качество дина, оно как бы не ограничивается вот рамками только вердикта. Это общее, значит, качество Творца, которое вот мы сейчас определили, что это значит. Так вот, мир был создан по медоздин. И дальше. И дальше во втором перек Пятикнижия мы читаем Ашем Элоким уже. Имя изменилось. Раньше был только Элоким. Реш избару Элоким, Асашамай Исхорец, Ваяр Луким, Киритоев и так далее. Только Луким. Начинается второй перек, ну, не совсем, значит, когда начинается снова Эйла Толдоус, Ашем Элоким. Почему появилось слово Ашем? Значит, известно, что Мида Юткей Вовкей, вот это имя, оно соответствует же Мидас Хесед. Получается, что сначала Хакодыш Борух, когда творил мир, использовал Мидас Дин. И мы видим, как это сужение света было. Переход от его существования к этому верхнему этажу, это сужение. Это Мидас Дин. А дальше вдруг он присоединил Хесед еще. После этого. Ну, для этого была специальная причина. Мы сейчас посмотрим, какая. Но может возникнуть вопрос, а почему не наоборот? Почему он сначала начал с Хесед, а потом присоединил к Дину? Вроде вопрос кажется правомерным. Человек думает, читает Пятикнижие, задался вопросом. Интересный вопрос, хочет понять. На самом деле этот вопрос вредный. Он не правомерный вопрос. Значит, почему? Это важный момент, который прямо к нашему занятию не относится, но хорошо его понимать, когда изучаешь Тору, и люди любят спрашивать вопросы. Я сам иногда люблю спрашивать. Но оказывается, что нет, да, можно спрашивать, иногда это попадешь в просак. Почему этот вопрос на самом деле вредный? Ну, какой же Борух не начал с Мидас Хесед, а потом присоединил Дин. Рамхаль объясняет общую концепцию Дастова, но так. Он объясняет, какие вопросы можно задавать, какие нет. Ну, просто пример. Я не думаю, что он этот пример привел. Но что-то похожее у него тоже было. Предположим, человек почему не родился с тремя руками? Почему нет? Почему не спросить этот вопрос? Тем более, что Хакодыш Борух там наверху таки три руки. Яд Хазака, яд Гдоэл и яд Рама. Вот что мы видим из Хумаш. Три руки у него там. А у нас только две. Почему? Можно задать такой вопрос. Рамхал объясняет, почему нельзя такой вопрос задавать. И, конечно, Хакодыш Борух мог сделать человека, ну, в нашем примере, три руки. Но тогда это было совершенно другое творение. Не то, которое он сделал. И вопрос, почему он сделал так, а не по-другому, это вот вопрос уже вне нашего понимания. Мы этого понять не можем. Почему он так сделал? Почему мы это не можем понять? Потому что он скрыл от нас это. Свой как бы верхний замысел он специально от людей скрыл. Что мы можем понимать и обязаны понимать, и желательно, чтобы мы понимали. Вот из того, как он сделал, что следует. Не почему он сделал так, а не по-другому. Это не надо. А вот после того, как он это сделал, что из этого будет следовать? Или он сделал так, вот скажем, Мидас Дин, каким образом он это сделал? Мы видели сужением этим. Это все правомерно. Но почему так, а не по-другому, это уже нет. Почему? Потому что это входит в его план верхний, и он скрыл этот план от нас. И тут, после того, как он это скрыл, сразу два следствия моментально возникают. Первое, сколько не будешь думать, все равно не поймешь. Правильного ответа не получишь, а тот ответ, к которому придешь, это будет твое заблуждение. Не дано это понять. Это одно. Второе, почему это на самом деле авера, плохо, злое дело разбираться в его плане. Сейчас человек начинает думать, а почему он так сделал? А Кодыш Борух специально скрыл это. Получается, что идет против замысла Творца. Творец говорит, не надо разбираться в этом. Я прячу это от тебя. Говорит, нет, я буду. Я хочу. Он идет против. Это уже нельзя делать. Осор. Поэтому мы не будем идти в вопрос, почему сначала Элоким, потом Ашем. а не наоборот, а будем работать с той системой, которая нам дана. Значит, ну как вот имя Элоким появилось, мы уже говорили, кто за этим стоит, за Мидас-Дин. Теперь, значит, почему он дал в творении вот это имя Хесед свое, Юдкей Вовкей. Ну, Хакодеш Борух читал Хумаш. Посмотрим, что здесь написано. В Хумаш написано, что человек, у него зло, его намерение в сердце с юности. Но на самом деле с самого рождения. Как только ребенок выходит наружу, у него яйцерара есть уже. И поскольку дана человеку свобода выбора, он может идти за этим яйцер, который у него, и творение будет разрушаться, как во время потопа и случилось. И Мидраш говорит о том, что если бы мир стоял только на этом имени Луким, на Мидадин, он бы не простоял долго, он был очень быстро разрушен. Именно вот из-за этого свойства человека иметь это зло в сердце с самого начала. И как Акодеш Бороху поступил, он смягчил Мидас-Дин. Сейчас мы приступаем к тому снисходительный суд, о чем, собственно, и пойдет речь на самом деле. Смягчил это Мидас-Дин свою, чтобы мы могли существовать в этом мире. И мир стоял. Значит, по каким направлениям идет это смягчение? Ну, первое, человек совершил проступок какой-то, он не наказывается сразу. Ну, дается возможность, так сказать, сделать тешуву, исправиться. Если он пойдет по этому пути, наказание не будет, будет снято с него, если тешуву действительно не удастся. Это смягчение дин. Второй путь, второй способ, это распределить это наказание на по разным участкам. Человек заслужил какую-то меру наказания, а не вдается ему за одну порцию, а дробится. Если один удар приходится в одно место, хоть это сильный очень удар будет. Если распределить по частям, сегодня одно, через год второе, там, через 3 года третье получишь за то, что содеял, уже удары не столь сильные. Такой способ. И причем это наказание может уже идти и на следующее рождение, даже не обязательно в этом человек все получит. Дальше вот это соединение Дин и Хесед имеет еще вот какую сторону, помимо смягчения как бы наказания. Свойство Хесед – это соединять разрозненное вместе. Дин – это раздробленность, как мы видели, наоборот, создание частностей. А Хесед, наоборот, соединяет вместе. Вот, например, материальный образ Хесед – это май, вода. Там нет никакой отдельной формы. Все остальное вместе. На духовном уровне. Самый яркий представитель Хесед в человеке – это его нашама. Она как раз соединяет все так сказать, дает жизненную силу, которая соединяет все органы вместе. Вот проявление Хесед. Поэтому, когда Хесед вместе с Дин, происходит соединение – это концепция соединения, это есть на самом деле тикун, исправление. Здесь уже речь идет не просто о смягчении суда, а о том, что суд вот здесь, за счет соединения Ашем и Элоким делает не просто наказание или поощрение, а здесь концепция тикун возникает. Вот что пришло еще с этим соединением. Это что влияет на этот суд? Значит, какие факторы? Когда идет этот суд, насколько его смягчается, насколько его не смягчается. Первое, на что, по-видимому, смотрится, обращается внимание на результат. Человек совершил проступок или поступок, то есть плохое или хорошее, и надо так этому выдать за это либо наказание, либо оплату. Сколько? Как? Ну, надо посмотреть, что в результате этого получилось. Это вот первый параметр, который влияет на то, как идет суд. Насколько смягчить, насколько ужесточить, это жестким. Это что произошло на самом деле. И здесь, кстати, как раз важны те авейрот или те мицвот, которые записаны в Торе. Одно дело обычный поступок, хороший или плохой, А другое дело, когда имеешь дело с законом Тойра. Тут уже тикун или килкул будет гораздо больше. В этом смысле есть интересная гемара, месехта, какая же месехта, то ли Бе, то ли Баба Кама. Но там говорится вот что, что... Там говорится вот что, что если человеку не приказано выполнять мицву, он слепой. Он многие мицвы не обязан делать. Он делает, любит Хакодыш Бороху, делает мицву. И зрячий делает эту же самую мицву, ему приказано делать. То получит большую награду. Зрячий. Почему? Они делают ту же самую мицву. И одинаково делают. Потому что один делает лучше, другой хуже. Более того, я могу подумать, что тот, которого не приказано он делает, он еще больше ахву к пальцу показывает. Это тоже может быть. Почему что тот получает большую награду? Ответ, потому что результат его действия, тикун, больше, чем у первого. Чем ему приказано. Не то, что он что-то лучше сделал, а вот по механизму, который работает, его он действие здесь внизу делает, вверху какой-то результат, или внутри какой-то результат, и там. Тикун идет и в себе, и там наверху. Это результат больше. Почему же так устроено? Так, какой же Борох устроен, тебе приказано, и вот будет как бы специальная система, которая приводит его здесь сюда наверх. А у того нет этой системы. Почему ему не приказано? Он не включен в эту систему. То есть к чему это я говорю? Что важен результат. Чего это действие достигло? В какой степени был килкул или тикун? Это вот первый параметр. И тут это зависит не просто, вот, скажем, от фактора приказано, не приказано, а от самого духовного роста человека. Если человек низкорослый на духовном уровне, то и результат его действия, положительный или отрицательный, тоже будет не столь велик. Человек большой, тогда результат будет большой. Пример, Адам Харишон, он был очень высокий. И когда он сделал веру, мы до сих пор расхлебываем это. И до прихода Мишеха будет это расхлебывание. Будем все пытаться исправить его грех. Почему? Потому что разрушение было очень сильное. И наказание очень сильное. Все поколения после него пошло наказание. Настолько сильно было разрушение. То есть наказание и разрушение зависит от того, кто это сделал. Это второй параметр. Дальше. Ну хорошо, значит, вот человек имеет определенный рост. Но тут, значит, смотрят дальше на то, какие факторы участвовали в этом событии, что он сделал хорошо или плохо. Ну и здесь эта вещь скрытая, но она определенно будет учитываться, что некоторые факторы могут как бы делать так, что человек не будет уже столь серьезно судить за его проступок. Смягчающие обстоятельства, как бы, на нашем лексиконе. Или наоборот, отягчающие обстоятельства. Пример. Два примера. Один из Нах, история про Давид, Давид Хамелах, история с Батшевой. Мы читаем Танах, там вроде он очень нехорошо поступил. Он признался, Хатосил Фанеха. Тем не менее, когда Зоэр разбирает вот эту историю, между, которая произошла, есть сказать, разговор между Хакодеш Борух и Сотон. Сотон хочет, чтобы Довид пошел в гейном, и у него не получилось. Довид в каком-то смысле был, Довид Хамелах был оправдан. Почему? Потому что эта Батшева, она была его зивук еще с самого начала, в момент создания этой души. И было предначертано, что он, так сказать, с ней будет, как муж и жена. Он, так сказать, пошел не совсем по правильному пути, хотя пытался все делать кошер. И так ему удалось обставить это все кошерным образом, поэтому Сатан проиграл. Но тем не менее, это была его определенная вина, но не столь серьезная. Но важно, какие обстоятельства участвовали в этом. Другой пример, Гемара Брахат. Брахот. Она говорит про первосвященника Коэн Годол, который после 80 лет стал как апикойрус. После 80 лет. Что мы можем сказать? Ох, какой плохой. Нельзя судить человека. Аризал объясняет, объяснение дает, что к этому человеку присоединилась негативная сила. Вот этот типа демон вошел в него, присоединился просто. От него это не зависело. И из-за этого он пошел по вот этому пути. мы видим, что определенные факторы могут делать этот дин, суд, не так, как он представлялся бы, должен был бы быть. Но кто мог предположить, что у человека это присоединится? Ахоми учит, что нельзя пить из водоема. Если хочешь попить из реки, надо, по крайней мере, взять воду в пригоршню и тогда только пить. Но прямо так и спускать голову в воду, как корова, и пить это нельзя. Почему? Ну что плохого? Та же самая вода. Потому что там, в водоеме, очень часто бывают эти негативные нешамот. Особенно, когда человек идет в микву, если он хас ушел, вот это принимает, там особо опасно. Надо рот на замок и все. Ну, это может поясниться не только через вот воду, конечно, с другой стороны тоже как-то. Кто знает эти законы, по которым эти негативные силы могут войти. А может войти, наоборот, позитивная сила, которая помогает человеку делать служение Творцу. Такое тоже возможно. У него есть какой-то сход, и вот за счет этого схода посылается к нему, его какая-то там нашама наверху выбирает праведника и подсоединяется к нему. И помогает, наоборот, ему идти по хорошему пути. Вот Бог какой молодец, насколько он выше всех остальных. Он действительно выше. Но награда ему за эту его высоту, может, не будет столь велика, как нам представляется. Что у него был очень хороший помощник, а может, три. Несколько нашамот может подключаться. Ну, bottom line, в конце концов, нам нельзя судить, что происходит, наверху судят. Они знают обстоятельства, что внутри, что было раньше, какие факторы влияют сейчас на человека. Но человек находится в каком-то окружении общества, оно влияет тоже на него. Человек находится в другом окружении. И вот они совершают один и тот же поступок, судить будут по-разному. И обратное влияние есть не только среды на человека, но и человека на среду. Человек надо судить, он плохо, скажем, поступил. Если его засудишь, он заслуживает того-то, того-то, того-то. Скажем, какой-то тяжелой болезни, хас ушел, предположим. И дадут ему этот суд. А что будет с окружающими? Они что же от этого пострадают? Семья? Когда идет суд, принимаются в внимание разные факторы. И в обе стороны. И в его сторону, и от него. И на то, что было до него, в поколениях, что он из себя представлял раньше, и что он будет потом, тоже принимается в расчет. Но мы не можем, так сказать, измерить эти факторы, по которым какой же урок судит человека. И иногда получается очень странный результат. Сейчас, значит, прочтем Гемору Санхедрин. Здесь сказано следующее. Шемисосан шел решаим, ано, лохем и хано лоилом. Смерть решаим, злодеев, она очень благоприятна для него, для них самих и для мира. Но цадиким, а для праведников цадиким, ра лохем, это зло для них, и ра лоилом, и плохо для мира. Ну, про цадиким я понимаю. Решаим, ну, тоже можно понять, что это хорошо для мира, потому что что они несут в мир? Разрушение. Сами разрешают. И Раши здесь объясняет, что вот почему это плохо для мира, когда цадик погибает. Он дает такое объяснение, умирает. Он дает такое объяснение. Цадик им дает тайхоху. Они как бы хорошо влияют на окружающих, ставят их на правильную дорогу своим личным примером и пониманием своим, учат их. Решаим. Наоборот, они избивают людей с пути и своим личным примером, и своими идеями. Они учат тоже людей, но по-своему, на свой лад. Это все можно понять. А почему это хорошо для них? В этом-то что хорошего? Его спросить, он не хочет умирать? Нет, я хочу пожить. Но тот говорит, нет, это хорошо для тебя. Почему? Давайте Раши прочтем. Шеэйн мосфим лохато. Они не добавляют своим грехам. Вот он ушел из мира в 40 своих. А если бы он еще 20 лет прожил? Сколько бы он еще сделал? Согласно своему сердцу. И кого было его наказание потом? За то, что он сделал за эти дополнительные 20 лет. Я полагаю, Хакодеш Борух вот заметил что-то хорошее в его сердце. И решил его взять пораньше из мира. У него там есть место, где ему идти в санаторий этот, называемый Гиеном. И пусть он там так придет в норму, так его потрясет, он поймет, что к чему, и снова приходит в этот мир. А так он, а так он в этом, так у него такое будущее, что вообще, что это причина, почему им хорошо, что они раньше умирают. Как бы смотрят в будущее. И суд идет не только за прошлое, но и за будущее еще. В четном будущем. Другой пример. Маш сказано, это история из Шемот. Когда Моше Рабейну пришел к Паро, говорит, что вот отпусти народ, мы хотим служить Хакодеш Боруху. Говорит, нет, в Лодере, Венцае. И дал им много-много работы. Они не справились, стали бить. Народ, значит, опечалился. И говорит Моше Рабейну, что смотри, что получается. Вот про это пасук. Ваёшев Моше эл Ашем. Вернулся Моше к Ашем. Ваёмар и сказал ему, господин, лома херосо лохэм лоам. Почему ты садил такое зло для народа, азэ, этого? Лома зэ, и для чего ты жлахтони? Послал меня. Зачем ты послал меня? Ну, вроде понятно, о чем пасук говорит. Понятно, о ком зле. Вот ты меня послал, и для народа зло его бьют. И работать стали гораздо больше. Зачем ты меня послал? Ну, давайте прочтем это глазами Мидраш. Раши в Месете Санхедрин приводит этот Мидраш, который этот пасук обсуждает. Давайте еще раз читать его. «И вернулся Моше к Ашем и сказал, господин, для чего ты сделал зло это, зло народу этому?» Это слово «азе» – «этому». По-моему, оно лишнее здесь. Так ведь? Сделал зло народу, точка. Ну, понятно, о ком народе идет речь, верно? Не о китайцах, не о русских. Речь идет вот так, мы знаем, о чем идет речь. Зачем в пасук сказано «народу этому»? Это явно дополнение какое-то, лишнее слово. Вот на этом Мидраш строит свое объяснение. А именно, этот пасук можно прочесть и по-другому, значит, читаем его по-другому. «И вернулся Моше к Ашем и сказал, господин, зачем ты сделал зло народу?» А дальше вот это слово «азе» можно перевести как «это». «Азе» – это, «зе» – это, «хей» в начале – это какое-то определенное зло. Какое-то определенное «это». Вот так Мидраш смотрит на этот пасук. Он нас адресует к какому-то специальному злу. Не просто «зе», а «хазе». «Хей» дает специфику какую-то. Что по стороне... Значит, здесь должно появиться то, что мы не видим из простого прочтения. Из простого прочтения мы видим трудную работу. А здесь еще нас адресуют какое-то специальному. «Хазе». Вот зло какое. Работа. Много работы. Какое-то специальное еще зло сделано. Какое? Ну, тут мы уже теряемся в догадках. Мне даже говорит, какое. Он строит свое предположение. И в чем-то есть, значит, дело. Замуровывали младенцев в стену. Мицраим приказывали, значит, и замуровывали, они сами замуровывали младенцев в стену. Еврейских. Дальше Мидраш говорит, что Моше Рабейну, вот он говорит про это. Он спрашивает у Хакодеш Боруху, почему замуровывает наших детей, маленьких младенцев, в стену. Зачем ты это делаешь? Ну так, слышится, что он как бы не согласен с этим. Из всего он выбрал вот именно это. Там много других наказаний было. Он это именно выбрал. Почему ты этим нас наказываешь? Хакодеш Боруху отвечает. Если эти младенцы будут дальше жить, они принесут очень много зла, они будут очень большими грешниками. Если ты мне не веришь, пожалуйста, можешь проверить, спаси кого-то из них, и ты увидишь. Можешь Рабейну помедришь, пожалуйста. Я не вижу, что на самом деле так история развивалась, я говорю, Мидраш, что говорит. Нам идея как бы здесь дается. Он пошел и спас одного. И кто из него вырос? Миха. Мидраш говорит, Миха. Это персонаж, который в Танахе не раз появляется. тот, который делал выйдя за рай, много несчастья принес народу. Опять видим пример, когда суд совершается не исходя из того, что есть сейчас, а из потенциала человека, на что он способен. Это тоже учитывается в суде. Вот про это этот Мидраш. Ну и здесь, по ходу, возникает несколько вопросов, и трудно от них воздержаться. Начну учили Гемору, которая говорит о том, что «Колбы дей шамаем хус мирес шамаем» – «Все в руках небес, за исключением страха перед небесами». Что значит страх перед небесами? У нас были занятия на этот счет, надеюсь, мы помним это еще. Человек не может, так после, вот он станет рожь или цадик по своему выбору. Это уже сверху не предусмотрено. Это в его руках. А как же, вот, пожалуйста, Мидраш, который говорит, они предназначены изначально, только родились, уже будут решаем, не в их власти стать праведниками, только вот один путь перед ними. А Моше Рабейну не поверил, на одном проверил, убедился, так и есть. Как увязать это с Гемарой? Ответ простой. Нет правил, в которых нет исключений. Вот и все. Не надо смотреть на то, когда нас учат хохомим, так, только так, в любой ситуации. Нет у них таких идей. Они говорят, вот такое существует, что человек идет к своей праведности, наоборот, к нему решус, через свою свободу выбора. Это общее правило. С другой стороны, есть тоже общее правило. Человек приходит в мир не с пустым, не с чистым белым листом бумаги, а у него же там что-то написано. Его предрасположенность. И вот как мы видим из Мидраш, она может быть весьма негативной. Прекращается на жироши потенциале. Ничего не будет, он таким и останется. Вот это, кстати, концепция, на которую мы случайно как бы натолкнулись, она очень важна для понимания того, что происходит. Что нас так иногда учат, что вот еврей родился, у него искра Божия, и все будет в порядке, у него есть возможность тышово, и все. И что сложится хорошо. Ольмерт будет человеком. Может и будет. Скорее нет. Но тот факт, что совсем не обязательно, мы видим это до Тойра. Мидраш. Дальше возникает вопрос, ну хорошо, а почему он получил такую предрасположенность? Откуда это берется? Почему-то люди некоторые могут рождаться, они уже изнутри решают. Ну и точно так же могут рождаться праведники. Если мы идем на один полюс, то и на другой тоже будет. Когда человек приходит в мир, он, как правило, в подавляющем большинстве случаев, не приходит первый раз. Он рождался несколько раз там. И каждое следующее рождение не новое. Это новая страница, но продолжение того, что было в книге уже написано. Продолжение. Отсюда вот такие, так сказать, начальные условия, у каждого свое. Поэтому мы не можем как бы судить человека, мы, люди, что мы не знаем его начальных условий. А там наверху знают в том суде. И они уже судят. Согласно тому, что у человека было в начале. Если у этого начальника, вот мих этот, был такой, так сказать, изначально, я не думаю, что на нем будет очень суровый суд наверху. За те поступки, которые он делал в этом рождении. То, что он пришел к такому, это, конечно, его вина. За это будет суд. Но уже вот за сам этот поступок, это уже совсем другая шкала будет. Вот из всего сказанного, а сказано, по-видимому, только капля во всем море, о том, что на самом деле творится за кадром, но уже и сказано ясно, что мы не можем судить другого человека. Никак. Никакого. Я сказал что-то про Ольмерта. Зря сказал. Ну, я сказал очень осторожно. Я думаю, что он в этом рождении станет праведником. По-видимому, так оно и выйдет. Но, тем не менее, у меня и мысли не было его осуждать. Понимаете, вот этого не было. Это разные вещи. Видеть факт какой-то и давать ему оценку. Это разные вещи. То давать оценки – это не наш бизнес. Так. Возвращаемся к нашей теме, значит, мягком смягчении в суде. У этого есть две стороны – плюс и минус. Плюс нам очевиден. У человека дает возможность сделать тешуву и не погибнуть в результате наказания, исправиться, сделать тикун. Это тоже в результате вот то, что хэсед работает. Плюс он очевиден. И насчет минуса. В чем минус? Обратимся к Зоэр. Значит, история про первый хет, про первый грех, который сделала Хава. Она увидела, что дерево очень хорошее, и пошла на поводу у Нахаш, змея, и у своего яйца хара, который был. Ну, все понятно. Но проблема в том, что хахомим говорят одно из прочтений пасук, что речь идет не о конкретном человеке, который был здесь на земле, а о верхних силах. Есть какая-то верхняя Хава и верхний Адам, про которых этот пасук тоже идет. Если так, о каком яйцер ара и о каком нахаш там наверху может речь? Наоборот, или там очень много света. Сочетание Творца, разве там есть нахаш? Змей этот? Навряд ли. Как же можно читать этот пасук, применяя его к верхнему миру? В этом вопрос, который Раби Лазар задает своему отцу Раби Шиму. Теперь прочтем ответ, что Раби Шиму отвечает. Омрлоу сказал ему: «Эйло ламала, вейло ламата». Эти вверх, наверху и эти внизу. Что наверху и что внизу? Он объясняет. Яйцер тоев и яйцер ра. Значит, оказывается, есть наверху не только внизу яйцер тоев и яйцер ра, но и наверху тоже. И дальше он объясняет, что это за яйцер тоев. Ну, то, что яйцер тоев и яйцер ра внизу, это понятно. Не надо ходить в академию, чтобы это узнать, надо на себя посмотреть, на соседа посмотреть, кто куда хочет, что видеть яйцер тоф, яйцера. Но вот что значит яйцер тоф, яйцера наверху, а коли ж бороху, это уже так надо что-то знать, чтобы ответить на этот вопрос. Кабишин поясняет, что это такое. Яйцер тоф, миямин. Яйцера, мисмул. Яйцер тоф – это то, что справа, а яйцера – это то, что слева. Это вот пояснение. Значит, яйцер тоев – это то, что справа у Хакодеш Баруху, а яйцера – это то, что слева. То есть, как бы, яйцер тоев и яйцера там наверху – не то, что на самом деле Хас ушел, он яйцер тоев и яйцера, а это то, что вот справа у Хакодеш Баруху, что-то у него есть справа, и что-то у него есть слева. И вот то, что у него справа называется яйцер тоев, а что слева называется яйцера. Но на самом деле яйцер тоев и яйцера. Что это за правый и левый у Хакодеш Баруху там наверху? Приводится пасук из Шир ха-Ширим, который тоже говорит про правое и левое. Говорится так. Значит, тут идет про влюбленную пару. Ну, мы знаем, что в Шир ха-Ширим не влюбленные имеют, разбираются верхний мир, так сказать. Медот Гакодыш Боруху. И про это говорится. Значит, женщина, как бы вот та, которая там наверху, та часть его существования, которая так называется, она говорит следующее. Левая рука его, то есть Гакодыш Боруху, у меня под головою, а правая обнимает меня. Мы видим здесь снова левая и правая, здесь части Гакодыш Боруху, и у каждой вот свое какое-то действие в этот момент. Левая под головой, правая обнимает. Эту как бы женщину. Но тем, кто знаком с элементарной терминологией, ясно, что когда речь идет про левую и правую руку, то речь идет про две медот Хакодеш Боруху, а именно правая – это хесед, и левая – это гевура. Гевура – это один аспект из медодин, одно из его проявлений. Что получается? Ну, сначала про этот пасук из Шир ха-Ширим. Левая рука, то есть гевура, под головой. Голова – это верхняя часть человека. Там больше кедуши, мысли, нешама у человека. Там наверху тоже голова, она обозначает собой что-то верхнее. Гевура соединена под головой, это значит, она с верхним соединена с чем-то. У нее есть другое положение. Она, наоборот, оторвана гевура от верха, и тогда она несет разрушение уже. Хорошо, если она связана с кедушей, вот так. Так же у человека. Хорошо, если у него есть сила вот гевура, но она под управлением Торы, высокого света. А если этого нет, тогда гевура явно будет делать разрушение в мире. Моментально. Вот здесь, в этом пасуке, она под головой. А правая рука – это хесед. Она обнимает тело уже. Что такое тело? Это множество кайхот, которые уже действуют. Тело на высоком языке это вот и есть управление миром уже. Голова это как бы мысль, план, а тело то же самое действие. Руки в теле. Так вот, когда Мидас Хесед вокруг тела, это значит тоже хорошо для мира. Что Мидас Хесед участвует в управлении миром. Пасук описывает ту счастливую ситуацию, когда Гевура на месте, и Хесед для нас благоприятен. Вот о чем говорит Пасук. Но у этих рук может быть другое расположение. И Гавой мучит, что вот эта Гевура, она имеет разные цвета. Она может быть красной, а может быть даже черной. Красная – это когда она имеет силу, она действует, действует Дин на самом деле. А черная, что такое черный свет у этой Гевуры, это уже другое. Значит, мы сказали, что Гевура – это вот свойство Мидас Дин. Дин – это сужение света. Про это с самого начала говорилось. Если это сужение света доходит до черного, это очень большое сужение. И вот чем больше, так сказать, уклон в черную сторону мы имеем, чем больше сужение, тем меньше хеса, тем меньше света. Вот на этом этапе, когда уже появляется черный свет, цвет, это значит, Гевура создает коэхра, ситру ахра, нахаш появляется. С Гевура вот имеет силу создать вот это существо. Хесед имеет, наоборот, белый цвет на языке хохомим. Белый цвет. И вот есть эти две руки, как бы, правая и левая. И объяснение вот на этот зой, который мы говорили, вопрос был в том, а как же там наверху могут быть эти Ейсетоф и Ейцера? Их там нет. Но есть это правая рука и левая рука, то есть Хесед и Дин, из которых вырастают, соответственно, Ейсетоф и Ейцера. Один из Хеса, другой из Гевура. И поскольку Шойреш дает такой результат, либо Тоев, либо Ра, то ему тоже дается это имя. Например, как фамилия вот у нас? Абрамович. У него есть сын Абрамович, и дочка Абрамович, и внук Абрамович. Вся эта линия идет по вот этому названию. И поскольку здесь внизу вот эти названия есть, Тоев и Ра, Ейцер, Тоев и Ейцер, тогда Хохом говорит, что вот наверху тоже есть этот. Это фамилия как бы. Знаешь, там нет ни черного, этого там нет. Но есть корни этого. Хесед и Дин. И они названы вот так. Другой пример интересный. Пасук из Хумаш. Яхавта ашем лукеха бихол лвовахо бихол навшаху бихол меодеха. Люби хакудыш боруху со всем сердцем своим и так далее. Что значит со всем сердцем? Раши приводит объяснение, Мидраш, там написано два бет в этом слове. Почему два бета не одно? Слово лейв имеет один бет, ну, два. Ну, классическое объяснение, которое, уверен, все, по крайней мере, большинство из слушателей в компьютере даже знают, что есть в сердце две части. Одна для правая для яйца ртов, и левая для яйца ара. Служить бехоловохо, или любить бехоловохо со всем сердцем, двумя половинами, и то эфира. Вот что требует пасук. Прекрасно, все очень довольны. Единственный вопрос здесь возникает. Ну, как любить при помощи яйца ртов, я знаю. Но как любить при помощи яйца ра? Это же отталкивающая сила. Отталкивает, как ходишь в борох яйца ра. Как можно при помощи его полюбить? Вопрос простой, правомерный. Что Тихит Хахоми имеет в виду здесь? Это очень трудный вопрос, на самом деле. Дальше люди строят объяснение, которое трудно принять. Одно, в общем, читал объяснение, которое очень хорошее, его написал Рамхаль на этот пасук. Как он объясняет? Что значит полюбить при помощи Ейцера? Вот он объясняет, опираясь на самом деле на тот зор, который мы только что выучили. Это не Ейцер Хара на самом деле. Это Мидас Дин, который есть у человека, который шоришь для Ейцер Хара. Вот что имеет в виду Хумаш здесь. Ну, тогда все становится на свои места. Подчинить Мидас Дин высокому. То есть, как бы в предложении, в пасук про Ишир Хаширим, это чтобы рука была левая под головой. А то в той терминологии, вот что требуется от человека. Ну, тогда, конечно, будет Ахаво, какой даже Бороху. Не только со стороны Мидас Хесед к нему, но и со стороны Мидас Дин повернуться к нему. Подчинить свою Гевуру высокому. Это бы холла вовах. Ну, тогда Ейцера, который есть в сердце, он будет минимальным. Почему? Потому что он же производный от медоздин. Если медоздин стал высокой у человека, то, соответственно, яйцера, он, где он незаметно, не видно его уже. Сидит там, где ему положено сидеть. Ему нужно определенное место, пока мы люди, для определенных вещей. Но это вот его место, и не больше. Все. Это бехол вовоха. Медоздин твоя, а гевура твоя должна быть высокой. Так, значит, вот у гевура есть такой цвет черный. Это то зло, которое есть у человека в сердце, про которое вот было сказано, что от рождения ты имеешь то зло в сердце. И есть еще медосхезет, который имеет белый цвет. И когда сказано Ашем и Луким вместе, значит эти два цвета смешаны, эти две медот смешаны вместе. Какой пропорции? Значит, мир был сделан сначала по медоздин. Ну, это не так плохо, но проблема в том, что вот люди идут по велению своего сердца и своих глаз и дают ход этому яйцера, который у них есть. Преобладание этого черного цвета. И чтобы не было разрушения, дали прибавку белого. Теперь не будет разрушения. Но что наступило? Значит, не черное, не белое, а черно-белое. Сумерки. Правильно? Сумерки. Вот что получилось. В сумерках есть плюс, это не ночь. Еще нет этих скорпионов вокруг, и змей. Пхра не столь властен. С другой стороны, проблема в том, что в сумерках не очень хорошо видно. Я смотрю на предмет и вижу очертания, но детали я уже не вижу. Это сумерки, свойства сумерок. Это вот оплата, это вот минус, который идет за наше спасение. С одной стороны, мы спасены, но с другой стороны, плохо видим. А что мы не видим? А мы не видим, как медоздин действует. Если бы не было этих, это мидос хесед, к ней примешано, человек совершил проступок. Он сразу получает моментальное наказание. Он знает, что он сделал. Второй раз он уже так подумает, стоит ли. И он, по крайней мере, понимал, на что он идет. А так, он совершил поступок, идет дальше в столовую, кушает, работает, детки рождаются. Он идет по этому пути. А наказание таки сыпется, но уже не понимает, за что. Если они же не сразу идут, они откладываются. Мы живем как бы в мире, который не имеет такой ясности. И для нас возникает вопрос, наказан, за что? За что такое наказание? Что особенно я не делал? Ну там то-то, 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 ну такое наказание за что? Он перед этим сделал 10 вещей уже, они накопились и выразились в этом наказании. Он говорит, а за что? Или другой вопрос. Раз наказан, ну, заслужил. Так люди религиозные рассуждают, заслужил. За что? А я не знаю за что. Он действительно не знает. Человек наказан, принимает наказание как должен, он не понимает, за что именно он наказан. Неведение, остается в неведении. Это оплата за то, что мы живем. Не знаем, что происходит вокруг. С нами. И с людьми другими тоже. Ну и последствия отсюда, как бы, они очень большие. Потому что, ну, уровень жизни сразу, где человек живет в неведении, он живет не на том уровне, когда люди понимают, что происходит. Совсем другой уровень существования. Наша возможность, как бы, исправиться уже минимизируется из-за этого. Не знаем, на самом деле, что из-за чего. Следующая ступень. Мы не знаем, так мы не можем хорошо изучать Тору после этого. Именно из-за того, что мы спасены, имеем, так сказать, жизнь, но мы платим постижением Торы. Почему я беру именно постижение Торы? Потому что это, как бы, икор, главное существование народа. Мы были на прошлом занятии, что на этом мы стоим, это наш центр. А мы не можем его хорошо изучать. Почему? Значит, написано в Каэлет, Хамелек сказал следующее. От того, что совершается суд над злыми делами не скоро, это вот то, что Мидас Хесед присоединилась к Мидас Дин, не сразу, не моментально, какие последствия? Ну, каждый может подумать, какие последствия. Сейчас подумайте секунду. Потом прочтем, что мудрец сказал. Читаем. Сердца людские полны злых замыслов. Вот последствия. Потому что мы не видим наказание, которое поступает, за что оно. нам прощают или отчасти прощают. Мир туманный, покрыт туманом, и зло растет. Оно не наказывается сразу, и оно получает этот ход. Вот к чему это приводит. И дальше Аризал объясняет, что постижение, не только он, постижение Торы, это настолько, насколько свет вот этого учения, не конкретные законы, а суть как бы Торы, которые конкретные законы обличены, которая в эти конкретные законы обличена, проникает в сердце человека. В этом суть изучения. Тикун, когда Тора проникает в человека, она не проникает, а не тикун. Это определенное выполнение мицвы, там другие хорошие последствия, но это еще не приводит к тому тикуну, который должен быть. Так вот, если сердце полно злых замыслов, ни о каком глубоком постижении Торы не может быть речи. Свет не будет проникать внутрь. Это следствие того, что мы живем в туманном мире из-за того, что мы имеем Юд-Кей-Вэв-Кей и Луким вместе. И в наше время, вот мы уже до 21 века дожили, так? Добрались с Божьей помощью. Вот уже выборы новые были, уже и до них добрались, может, их переживем. Так вот эти сумерки, они очень-очень густые уже. Все меньше и меньше видно. И вроде ситуация выглядит довольно-таки тупиковой. Что можно? Слабый человек. Ему дали поблажку, но какая расплата? На что можно рассчитывать? Ответ – можно. На что? В следующий раз мы про это будем говорить. Как можно, так сказать, жить вот в этом сочетании Ашем и Луким, не находясь в сумерках? Это будет, пойдет в следующий раз. Так, сейчас я хочу услышать, в телефоне кто-нибудь есть или нет в Америке? Никого. Значит, объявление такое сейчас, что вот я сижу сейчас, посадили меня в наушники, и что это обозначает? Работает американская линия, то есть занятие идет по телефону, и в Америке, если люди... Какой номер, скажем? Люди набирают номер, я его сейчас скажу, какой. Можно слушать занятия прямо, те, кто живет в Америке, и задавать вопросы в конце занятия. Сейчас я продиктую этот телефон. 718-906-6400. Те, кто хочет слушать в Америке это занятие, вот, пожалуйста, можно прямо набирать. Занятие идет по американскому времени, в настоящем графике, начинается в час дня. И вот идет до, соответственно, час, полтора, вот так примерно. Там вопрос. Да. Сейчас, одну секунду, я еще... Это уже, подожди, не выключаю.
Нет.
Теперь объявление на интернет. Ну, прежняя просьба информировать о этом сайте, который есть. И сейчас, пожалуйста, есть вопросы.
Папа Виктор, скажите, пожалуйста, как называется этот куфа, который вы назвали сумерки? В смысле, какой термин?
Как называются эти сумерки в этой терминологии? Uh-huh. Галут. Это время галута.
Uh-huh.
Это вот из того, что я знаю, именно вот это галут. Uh-huh. Теперь, и дальше галут имеет разные формы. Но общее, как бы, про галут у нас было много занятий, вот это свойство галута именно.
Скажите, пожалуйста, это не имеет отношения к куфату?
На секунду, одну секунду, я, чтобы полностью ответить. Конечно, в Каббале есть специальная терминология еще на этот счет. Там есть такие. Чуть-чуть мы оттуда вот видели, значит, цвета говорили из Каббалы, что красный, там, черный. Вот. Ну и дальше определенное сочетание сферот, которые там есть, там Хоет и Малкут, вот они дают эти сумерки. Состояние вот этого Хоет, оно определяет степень галута, что оно влияет на Малкут. Это каббалистическая нейрология. Еще вопрос, пожалуйста.
Пожалуйста, не вытягивает ли, не умаляет ли эта вечность свободы выбора, которая вам дана? Могу я сказать, я в сумерках, добра и зла не отвечаю, душа не отвечаю.
Второй вопрос, чтобы слышали на интернете. Вопрос был в том, что вот эти сумерки, в которых мы живем, и так печально все было описано, сразу возникает вопрос. Тогда человек может сослаться на это и сказать, что у меня нет свободы выбора особо. Значит, это, конечно, не так. Вот почему. даже человек, который изначально имеет очень плохое первоначальное условие, то есть предположим быть Раша, все равно, тем не менее, кто каким Раша он станет, это его выбор. Один и тот же плохой поступок можно делать по-разному. Например, пример один я приведу, который уже на одном из занятий был. Была гезейра о том, что потомки Авраама окажутся в земле не своей 400 лет. И спрашивается, да, и значит, народ, египтяне получили большие наказания в конце концов. А было предсказано, что их будут угнетать там. Рамбан задает вопрос, была гезейра сверху. Почему их наказывают столь сильно? Это похоже на ваш вопрос. Если уже идет сверху что-то, ну, в данном случае в вашем вопросе сумерки, так? Нет свободы выбора, или она минимизирована как-то, так? А Рамбан дает такой ответ. Наказание было совершенно справедливым. Почему? Потому что то, как они относились к Бене-Исраэль, это уже было их качеством. И за это они получили наказание. Так и, например, вот с теми же самыми младенцами, которые сегодня говорили, замуровали стены. Если они были уже решаим, и Акодыш Боруху специально загнал их в эту стену, так загнал события, что они пошли, и для них на самом деле лучше, самое хорошее, что можно было сделать. Что для них на самом деле в этот момент это и тикун был. Не просто то, что они как бы были избавлены от тех грехов, которые могли сделать их разрушение. Но это был одновременно тикун еще для них. Что за счет такого, такой как бы незаслуженной смерти, младенец умирает, он получает искупление за то, что было раньше. Причем смерть не очень такая суровая смерть. Это хорошее искупление. Но так вот, это было такое, такая ганхага, управление Хагодж Боруху миром в этот момент. А как быть с этими египтянами, которые их замуровывали в стену? Что им это спишется просто так? Или нет? Здесь я могу уже сказать так, что может быть какой-то египтянин, которому сказали, вот замуровывай его, он сказал, нет, я не могу. А просто с радостью стал делать. Так же, как во время вот войны этой, которая была, некоторые были полицаи, которые вот сами люди шли в полицаи. Была гезера на Израиль, 6 миллионов. Но те люди, которые делали это, они отвечают за свои поступки. Одни делали так, другие делали по-другому, а третьи вообще отказывались делать. Так и здесь. Выбор всегда есть. Даже у Роши, который идет вот по этому плавному пути, можно так сделать зло, а можно по-другому. А можно в третий раз удержаться от зла. Мы живем в сумерках, да. Но в тех условиях, в которых мы живем, мы что-то видим, что-то не видим, но что-то мы видим, у нас есть Тора, есть выбор. Выбор есть в любой ситуации. Даже когда есть гезера сверху. И человеку не избежать плохого. То, как Давид Хамелах Давид Хамелах, вот это его Майсис Бетшеш, он это делал таким способом, что он обыграл как бы сотан. Он сделал все бедерах кошер. Изнутри было неправильно, но он все это сделал так сказать, максимально, так сказать, чтобы не нарушить еврейский закон. Другая линия поведения совсем. Еще, пожалуйста, вопросы.
Позвольте.
Фамилия
Бедат Хесед. Им слева Архамим.
Значит, вопрос есть медахесед, медадин, и, как говорил Зоэр, это правая и левая часть, где медасрахамим. Значит, Рамхаль объясняет так, суть медасрахамим. Это меда, которая совмещает хесед и дин. Пример. Вот у меня есть правая рука и левая рука. Я могу делать только правой рукой что-то или только левой рукой. Медарахамим, она промежуточная мида, которая выбирает в себя и то, и то. То есть по мидас хэсэд человек одно должен был бы сделать, по мидас дин другое. Он делает нечто промежуточное. Наказание точно так же. Человек сделает какой-то проступок. По мидас дин рука должна быть отсечена, предположим. По мидас хэсэд пусть живет, мы с ним ничего не будем делать. Мидас рахамим, три пальца долой, остальные пусть действуют. Это что такое мидас рахамим. Объяснение Рамхаля. Еще, пожалуйста, вопросы. И на них, кстати, мы и стоим. Это вот есть соединение Хесед, Юдкей, Вовкей и Элуким. Получается, Медосрахами. Да.
Черный цвет. Есть клинок. не впускающий в себя.
Отвечу, вопрос повторяю. Можно ли считать черный свет цвет как характеристику клей, который вообще не имеет света, так? Ответ такой, что нет. Вот почему. Ни одно существо, ни одно создание в мире, видимым или невидимым, не может существовать, пока хоть какой-то элемент шефа оно получит сверху. Если бы Хагодиш Борух Хасу Шолом на одно ребе, на один момент прекратил давать шефа в мир, его вот за эту секунду он бы перестал существовать. Все держится на этой шефе. Вопрос в том, сколько в этот клей вошло шефа. Вошло минимальное число, тогда он имеет черный цвет. Но что-то должно войти. Если вообще ничего не вошло, его просто не было.
Человек, скажем, вы только одно клей. Могут быть разные.
Из того строит.
Что это значит?
На секунду.
Значит, своей жизнью,
человек, какой человек строит клей? Свет. Первое, человек, он сам клей. Это первое. Он сам сосуд, который принимает вот эту шефу сверху, свет, что угодно. Что он действительно своими действиями строит себя. Это верно. Дальше, ну вот, что он строит? Аверот совершает или мицвот совершает? Если аверот, то его одежда для его души становится темной. Значит, из лоскутков состоит. И иметь дело с таким человеком крайне тяжело, лучше не иметь, потому что это несет разрушение в мир. Или наоборот, праведник, у него светлая одежда. Но остальные люди, они представляют собой разброс между этими двумя полюсами. Кстати, иногда может быть такое, что человек стоит на пути выполнения мицвот, но тем не менее внутри он разрушен. Не потому, что он как бы сам идет в плохую сторону, он со всех сил старается идти в хорошую. Но по стечению жизни предыдущего, еще чего-то, мы не знаем что, так случилось, что вот внутри разрушение очень большое. И тогда действительно с ним трудно иметь дело. Он несет в мир разрушение, не ведая и не желая того, но вокруг него все рушится. То есть клей, который мы имеем, это вот есть результат, квинтэссенция того, что было и то, что есть. Еще вопрос.
Вопрос, который звучит просто, на самом деле трудно разобраться. Мы, даже вооруженные этим знанием, обычно смотрим на человека глазами все-таки этого мира. И когда мы выбираем, кто наш друг, с кем нам общаться, там, Ольмерт, не Ольмерт, Ольмерт в кавычках, мы, так сказать, не можем оторвать поступок человека от той оценки, которую мы этому человеку даем. И когда мы даем оценку его поступку, мы поневоле это переносим на самого человека. И в этом нашем раскладе очень трудно, и на самом деле нам не дано знать про его предыдущее рождение и что с его душой будет в будущем. То есть мы не списываем то, что мы сейчас ясно видим, на какие-то обстоятельства, которые, знаем и видим, и всю картину, послужили бы ему в оправдании или, как минимум, смягчающими какими-то обстоятельствами. И мы невольно даем оценку человеку, потому что мы вынуждены с ним каким-то образом общаться, иметь какие-то дела по работе или в семье и так далее, и так далее. Вот как из этой непростой ситуации все-таки найти кошерный выход?
Я повторяю вкратце вопрос. Значит, вопрос был такой, что когда имеешь дело с человеком, то трудно оторвать оценку его поступков от самих поступков. То есть от самого,
оценку человека от оценки.
Оценку
его
человека
поступки.
От оценки.
Что поступки свидетельство его души, как бы какое?
Оценку человека от его поступков.
Ну да, потому что есть мы можем сказать, я точно знаю, что человек никогда такого не сделает. А другой человек спокойно сделает и будет даже радоваться тому злу, который он совершил.
Так, оценка когда... человека от человека.
Да, да.
Оценка человека от человека, как ее разделить в жизни практически. Почему же наше отношение с человеком строится на нашей оценке этого человека?
Да,
вот
да,
в этом вопрос.
Да.
Значит, я бы так ответил, что первое. Ни в коем случае надо давать оценку. Это неправильно по перечисленным раньше причинам. Мы не можем дать. Дальше. оценить поступок это мы можем уже. Это как бы наше право, и разумный человек это будет делать. Если я вижу, что человек обворовал кого-то, я уже закрою дверь, чем не буду оставлять дверь открытой. Когда он войдет в дом, я так приберу предметы. Тут есть разная оценка поступка, есть реакция на поступок. Реакция на поступок, она предусмотрена, она не запрещена, она должна быть, если имеешь дело с людьми. Дальше. Говорить, вот он виноват, или он там прав, вот эту оценки эти давать, вердикт ставить, это же не наша ответственность, не наше право и не наша задача. И у меня, представляю, нет никакой проблемы с тем, чтобы разделить эти две вещи. Нельзя судить человека, не надо копаться в том, что именно им движет. Делает что-то, делает, это его дело, у меня есть свое дело. Дальше, если меня жизнь поставила в такую ситуацию, что мне надо разобраться в этом деле, меня спрашивают, предположим, по это, надо разбираться, например, устроить шолом-байс между мужем и женой, предположим. А надо разбираться уже. Но тоже, так сказать, пока не попросили, так очень хорошо не попросили, с той стороны и все. Но если уж попросили, и нужно, так, хорошо, вмешался, разбираешь. Но все равно, человек, вот, скажем, у него такое-то свойство, что у него есть свойство, с этим свойством имеешь дело. Не надо вставать в позицию, когда ты говоришь, вот даешь оценку этому с точки зрения, он плохой. Он плохо поступил. Дальше степень его вины в этом я не знаю. Какова его степень вины? Может, в нем бес в этот момент сидел, и все. Вот как Шаул бросал копье в Довид Хамелах. Он что, виноват что-то? У него болезнь была такая. Как я могу взять? Он такое плохое дело совершал. Я должен относиться к этому делу. То есть надо уклоняться от этого копья и не приходить в следующий раз. Реакция на поступок. Но говорить, что вот раз он так сделал, значит он мерзавец, извиняюсь, это мы не можем, потому что не знаем степени вины человека. Вот о чем речь. И это очень легко разделиться. Дальше, если он такой, что я не хочу с ним иметь дело, значит, это мое право. Я не хочу иметь дело с Ольмертом. Я не буду так его осуждать за то, что он такой. Не то, что если бы я был на его месте, что бы было. Это уже билетристика.
Не дай бог.
Билетрист не буду и не сделают. Вот. Но не в этом дело совсем. Без относительно меня. У него обстоятельства какие-то, у него жизнь такая, все, что... Я не знаю, из-за чего он так делает. Но он бекавскус, это другое совсем. Это другое. Это другое. Вот было... Сейчас, секунду. Я хочу прореагировать на то, что было сказано. Дан хавейл гавскут. Это мишна в Перкеавот, так? Не это имеется в виду. Там имеется в виду вот что. Если цадик сделал что-то, и тебе кажется, что это плохо. Дан хавейра, суди другого всхуд, то есть его пользу. Он сделал что-то плохое. Он, например, стукнул человека по лицу. Какого-то. Явно плохое. Но если это цадик, и он совершал, он муху не убил, то есть, ладно, муху. Он, так сказать, все хорошие поступки, он имеет ахово к людям большое. Я тогда должен сказать, у него была какая-то специальная причина, почему он так поступил. Может быть, у того вот ядовитый комар какой-то к нему летел в этот момент и мог его укусить. И все. Вот поэтому он его стукнул. Это если цадик. Если это раша, и он делает какой-то поступок, который выглядит хорошо. Моя обязанность, Рамбам говорит, другие комментаторы, найти в этом сторону, чтобы осудить его, хотя это и выглядит хорошо. Пример. Абу Мазан, знаете его, так? Слышали? Он говорит хорошие вещи. Я хочу того-то, того-то, того-то. Хамас говорит, мы отпустим того-то, того-то, того-то. Что, можно... Они говорят хорошо. Но вся моя изворотность должна придумать ему того, что вот он специально что-то строит, какие-то козни словесные, а на самом деле внутри гнилое, которое хочет сделать плохо.
Вы попались, Виктор. То есть вы знаете, кто Рафа, кто Цадзика. Понимаете, в чем дело? Вы уже осудили.
Но. Я реагирую на его поступок. Я не сказал, что он, так сказать, может быть, он стал таким из-за чего-то, чего я не знаю, и он на самом деле от своего мало что прикладывает. Им руководит его прошлое, может быть. И любой бы человек, его ситуация, может быть, так бы поступал. Вот так я смотрю на Масона. Я не знаю, что происходит.
Так он уехал.
Из-за чего? Но реагировать на его поступок, как бы хороший, он договаривается с нами о мире. Хорошо, прикольно. Я хочу мира. Чтобы не бросали сюда бомбы. Но я ему не буду верить, я ему хорошие как бы слова истолкую плохо для себя. Вот что имеется в виду. А если это Бэйн, не средний человек, я продолжаю ответ на ваш вопрос, как его судить? Там вот, так сказать, лхавскус. Если есть возможность его оправдать, но не в крайней ситуации, если я вижу, что он курит шаббат, то, значит, я понимаю, что он делает аверу. Но если есть ситуация, когда как бы спорная, и есть возможность его оправдать, правильно оправдать, чем судить. Если вы прочтете, вот по Перке Авот она писал Левуш, там объясняет Миша, там вот этот момент как раз объяснялся. Детально все эти три, и каждый из них более открыт, чем я сейчас сделал. Еще, пожалуйста, вопрос, если есть. Там писали Миша.
Компьютер есть. Служение, это конкретизация, это в самом начале урока справа. Служение.
Да, да.
Это и есть конкретизация.
Значит, тогда говорилось на занятии про сужение, конкретизацию. Это начало сужения, суть сужения, это конкретизация. Потому что выделяется какой-то один какой-то аспект, из всего выбирается. Это есть сужение, это есть конкретизация. И второй параметр сужения – это уже посылка шефа, в каком объеме она туда посылается. Две ступени конкретизации – это начало сужения. Еще? Да.
Если человек выступает против Торы и делает конкретные действия, мы не можем сказать ему, что он сейчас, что он открыто осудить вступок само собой, но и человека.
Значит, вопрос, можем ли мы сказать человеку или о человеке, что он раша, когда он совершает, ну, в данном случае был вопрос такой, идет против Торы, и нарушает закон, вот такие вещи.
Борется, может быть, даже с теми,
борется. Борется против Торы, не просто, а борется.
Да.
Значит, есть определенные критерии, кого считать раша. Если человек открыто вот делает что-то против закона Торы, это определенно раша.
Зная про это.
Открыто знает, да.
Люди могут
знать, правильно, знаю. Данковый хавскус. Митсу, Микаэль Митсу. Так, дальше здесь есть нюансы. Если, и мы про них говорили отчасти, человек может нарушать, на прошлом занятии, человек может нарушать закон Тойра, но он имеет закон, он все-таки не раша. Почему? Потому что он воспитан в таких условиях, когда нет понимания, что такое Тойра, что такое Творец. Пришел вот с этого мира, откуда-то из там, Ленинграда какого-то, может, из Москвы или из Колымы, а он не знал про это ничего. Приехал в Израиль, и вот, или где-то он находится, в Америку, его разум по отношению к Торе находится на самом примитивном уровне. Он не понимает этих вещей. И поэтому для него все равно, в какой день ехать на машине. Такого мы не можем считать раша. Он не имеет один раша. С другой стороны, это то, что я сказал, это халаха такая. С другой стороны, в вашем вопросе уже, если он не просто не знает, и он начинает активно бороться. У него вот сразу внутри выступает негатив, идет ненависть, бывает чем угодно. Надо же в ней внутри просыпается, когда он слушает что-то из Деври Тойра. Вот тогда, хотя он и воспитывался в той среде, и по галохе, он вроде не раша, но вспомним Мидраш, который мы читали, он маленький, младенец, но он уже раша. То есть есть как бы галахический подход к раша, а есть кто раша на самом деле. И тут уже ничего не будет списано со счета, в какой среде он рос. Раша мог родиться где угодно, в любом мире. Вот. Поэтому, в данной ситуации, мне кажется, когда человек вот так вот пылает, то определенно он входит в категорию раша. С другой стороны, вот я уже вижу, что идет там рука справа, и я уже слышу возражение. Слышу возражение всех, и я отвечаю на это возражение. Даже раша, он может сделать тешуву, и на следующий день он уже не раша. Это допустимо, такое случается. Эта практика Ташува, она существует, ей есть масса примеров в мире. Но пока вот есть такая линия поведения, значит, пока вот этот черный коэх, который внутри, он-то и действует. Значит, на настоящий момент он раша. Потенциал это другое. Это был вопрос.
И это, и другое тоже. Да. Потому что человек может иметь в сердце эту как бы черную силу, не он ее источник, потому что он подвластен той среде. Люди, как правило, так сказать, живут и общаются с теми, в том, подвластны влиянию среды. Если там это было все дико и звучало странно, и было представление, что только серые, убогие, недоумки, так сказать, вот обращаются за помощью кверху, потому что не справляются с тем, что внизу, человек может быть в сердце своем и готов слушать, и готов понимать. Но если папа, мама, друг, жена и так далее на эти вещи смотрят негативным образом, и в средствах массовой информации, так сказать, харидимные поливаются самой черной грязью.
Так, он это даже... воспитание, может быть.
Не только воспитание.
Влияние, воспитание. Значит, от этого идти. Предположим, человек, значит, тем не менее, в данной ситуации, хотя вот у него он так воспитан, и у него такая среда вокруг, что он пылает гневом, так, и ненавистью. Это на том уровне, на котором он сейчас находится, он есть воплощение этого негативного коэха. Это определенно. Потенциал у него – это иное. Но вот сейчас он своими действиями, своей линией поведения, тем, что он творит, и в своем сердце воплощение вот этого негативной этой силы. Значит, с этой точки зрения определенно раша. Более того, может быть человек хороший, и в мицвот хороший, и служит какой-то жбороху, но у него есть определенный изъян в природе его, из-за которого он делает какую-то аверу, ворует, например, предположим. Он не может удержаться. Вот так он устроен. Он имеет дин раша. Хотя он и делает авойду. Но вот с этой точки зрения он есть воплощение этого негативного коэх, этой силы негативной, которая несет разрушение. И все, вот с этой точки зрения, он раша, он входит в эту категорию. Хотя по остальным параметрам он может нормальным человеком быть. Вот и все.
Можно спросить?
Да.
Человек равнодушен. Ну, все равно. И верующий, неверующий. Ну, все.
Так.
Он какой?
Значит, вопрос был такой. Если человек равнодушен, верующий, неверующий.
Именно по отношению к Торе. Еврей.
Да,
еврей. Абсолютно равнодушен.
Индифферентный.
Свое, я свое.
Значит, если он вышел из религиозной среды и стал таким, это одно. Если он родился в такой среде индифферентной, это другое. Уже если он пришел с мира, где вообще про то ничего не слышали, и вдруг услышал, и остался индифферентным, уже третье. Здесь вот три уровня здесь. Надо досмотреть, откуда он пришел. Если он пришел из религиозной среды и ушел оттуда, это уже говорит не в его пользу. Значит, те авейрот, которые он делает, они имеют уже другой вес.
Это в этом мнении потерян.
Потеряно тоже не наша ответственность. Ну, потому что там есть пастырь наверху.
Потенциал.
Есть пастырь наверху. Он только делает киров, кому надо, и все. Вот. А это уже суд, наше дело. Мы не можем разобраться, что внутри. Из-за чего, как он... Когда он ушел от своей вот религиозной жизни, внутри произошло разрушение. В какой степени, мы уже не знаем. Мы же нет рентгена посмотреть внутрь. Это мы не сможем. Это вот уже суд будет. Чего надо избегать?
У меня вопрос. Я так поняла, что Хашем творил мир по медат Дин и по медат Хесед.
Еще много-много других медот он использовал. Тысячи медот, может, еще какие-то. Это две одни из основных медот. У него была мида хохма, мида там кас, другие разные медот.
Но медат дин – это разрушение
Нет, хас ушел. Дин. Человек сделал хорошо, получает награду. Это и есть медас дин. Суд. Не только бьют, дают поощрение тоже медас дин. Дин – это не просто наказание, это вот сужение, насколько судить. Сузить. Можно на немножко сузить, и тогда поощрение уже. расширить, это тоже медоздина идет. На расширение, сужение, оттуда все. Ну хорошо, значит, в следующий раз мы будем смотреть, как же можно выжиться. Всего хорошего. Сумерки.